Глава 16. После битвы. Песня русская, не сама собой ты спелась, а сложилась. С пустырей тебя намыло снегом дождиком, нанесло тебя с пожарищ дымом копотью, намело тебя с сырых могил метелицей. Лев Мей. Запевка. Горячий шершавый язык лизал лицо. Тихое повизгивание и настойчивый короткий лай. Кто это? Торопка медленно приходил в себя. Первая мысль испугала его. Собака-людоед. Она слизывает кровь, а потом начнет грызть лицо. С трудом Торопка вытащил придавленную руку и схватил собаку за горло. На шее обрывок веревки. Да это Пегаш! Он перегрыз веревку и прибежал искать хозяина. Да, это Пегаш! Торопка ощупывает его и узнает в темноте вытянутую морду, стоячие уши, широкую грудь со старыми шрамами от волчьих зубов. Торопка силился подняться, но тяжелая туша отдавила ноги. Это навалился убитый конь. Левая рука тоже чем-то придавлена. Может, это прилетела судьбина, смерть? Он лежит среди покойников, и его черед пришел. И спить бы. Торопка достает горсть мокрого снега. У снега вкус крови. Где он? Вспоминаются последние мгновения. Скачущие татары с разъяренными лицами. Удар по голове, падение. Это поле битвы. Почему такая тишина? Наверху темное небо и серебряный тонкий полумесяц. Тусклый слабый свет едва озаряет снежную равнину, притихший невдалеке лес и высокие старые ели. Стон. Отчетливый человеческий стон. Еще жалобный вздох в другой стороне. Еще грустные, скорбные звуки в разных местах. Точно русская земля плачет над своими сынами, павшими на этом кровавом поле. Где же татары? Они никогда не оставляют раненых, они их добивают. Торопке хочется крикнуть, призвать на помощь. Да боится, услышат татары. Пегаш затих, прислушался и заворчал. В ночной тишине слышен шорох, шаги, непонятное бормотание. Кто-то идет и говорит сам с собой. Торопка с трудом приподнимает голову. Высокий человек в длинной одежде почти до пят, в остроконечной шапке. Сумка на ремне через плечо. В одной руке посох, в другой светится фонарь. Слабый огонек раскачивается, и на снегу движется светлое пятно. Ночной грабитель приканчивает убитых. Опять протяжный стон невдалеке. «Ох, смертушка, и спить бы! Погибаю!» Незнакомый высокий человек приближается, наклоняется к лежащему. Торопка осмелел. «Сюда! Ко мне!» Странный человек подходит. Стоит на стороже, подняв посох. Пегаш рычит. Шерсть на спине поднялась дыбом. «Пегаш, назад!» Человек сделал еще шаг. Говорит, коверкая слова. «Знакарь, здоров буди». Не татарский ли это знахарь? Может, пожалеет? А вдруг увидит, что перед ним не татарин, и ударит посохом? Но все одно погибать. И Торопка просит. «Помоги». Длиннобородый человек склоняется. Освещает фонарем с восковой свечой. Ставит фонарь на бок мертвой лошади. Кладет на снег сумку и посох. Через силу старается приподнять два трупа, навалившиеся на Торопку. Он кряхтит, шепчет непонятные слова. Торопке стало свободнее, он может двинуть второй рукой. Еще нужно вытащить ноги из-под трупа лошади. С крайними усилиями это удается. Торопка приподнимается, садится. Знахарь ощупывает голову, плечо. Волосы на голове слиплись от крови. Затылок саднит, правая рука плохо двигается. Знахарь опускается на корточки. Осторожно расстегивает полушубок Торопки, открывает плечо, залитое черной запекшейся кровью. Он достает цветную тряпку, мочит ее из бутылки, перевязывает рану и застегивает снова полушубок.
«Здоров, Буди!»
Он указывает рукой себе на грудь и говорит.
«Знакар! Хаджи Рахим!»
Тихими, спокойными шагами знахарь удаляется, направляясь туда, где слышатся новые стоны. Торопка сидит на боку павшего коня и думает. «Что теперь делать? Куда девались татары? В какую сторону ушли? Надо пройти в лес, где стоит привязанный голодный конь. Надо вывести его и лесными тропами пробраться домой, назад, в Перунов бор. Два друга у него остались, конь и пегаш. Где отец? Не погиб ли он в этой страшной битве? Его надо разыскать». Торопка старается втолковать это пегашу, который повизгивает, перебирает нетерпеливо передними лапами, желая понять, что от него требует хозяин. «Пегаш, побегай по полю, загляни в лица павших, нет ли нашего хозяина. Где хозяин? Где хозяин? Поищи!» Торопка гладит пегаша по морде и толкает в сторону поля. «Ищи, где хозяин?» Пегаш бросается со всех ног, несется вперед, прыгает через трупы, ищет, обнюхивает, кружится и вдруг останавливается, лает и воет. Торопка встает, осторожно шагая через лежащие тела. Ноги, отдавленные тяжелой тушей, еще плохо слушаются, но Торопка все же заставляет себя идти вперед. Торопка ускоряет шаги. Вероятно, пегаш нашел отца. Верный пес стоит около нескольких тел, упавших в беспорядке, как их настигла татарская стрела или копье. С дрожью и робостью Торопка приближается, склоняется над неподвижными, уже запорошенными снегом телами. Нет, это не отец. Молодое, красивое, но бледное, как воск, лицо. Это мальчик. Глаза серые, с длинными ресницами, спокойно смотрят в небо. На ресницах искрятся белые снежинки. На щеках заметны мелкие веснушки. Красивый рот полуоткрыт, точно шепчет ласковые слова. Какое знакомое лицо! Вишнянка! Как ты сюда попала? В одежде мальчика. И тебя сразил страшный удар татарина. Торопка присел около неподвижного тела. Вот лежат еще девушки в мужской одежде, и они бились с татарами за родину. Осторожно наклонился Торопка и коснулся губами мертвого лица. Вишнянка. Он вспомнил ее ласковую улыбку и грустные речи при прощании.
«Вишнянка», — шептал Торопка,
— «скажи хоть одно слово, последнее, прощальное.
Ты обещала дождаться меня».
И вот дождалась встречи на этом мертвом скорбном поле. Он еще раз коснулся ледяных губ, потрогал руки, холодные и твердые. Затих и задумался. Вдруг заунывные звуки пронеслись в тихом морозном воздухе. Знакомая песня, какую он не раз слышал дома в Перуновом бору, на кургане, где теснились родные могилки. Пел женский голос, тонкий и высокий. К нему пристал второй голос, низкий и грудной. Потом оба голоса, точно обнявшись, слились вместе. Звуки плавно неслись над затихшей снежной равниной, где, словно прислушиваясь, лежали с раскрытыми глазами мертвые русские ратники. Тонкий голос жалобно пел. Укатилось красное солнышко, за горы оно да за высокие, за лесушки оно да за дремучие, за облачки оно да за ходячие, за частые звезды да подвосточные. Покидат меня победную головушку, со стадушком оно да со детиною, оставлят меня горюшу горе-горькую, навеки ты меня да вековечные. Второй низкий голос продолжал. Подходила скорая смиретушка, она крадучи шла, злодейка душегубица. По крылечку ли она шла да молодой женой, по новым ли шла синям да красной девушкой, алькалика я нашла перехожую, потихоньку она да подходила и черным вороном в окошко залетала. Скрытно садилась на крутоскладной изголовьице и в потай ведь взяла душу с обелых грудей. Пошатываясь от слабости, Торопка подошел к певшим женщинам. Они сидели полукругом. В середине на снегу лежали рядом трупы ратников. Большинство женщин было одето по-мужски. Возле них валялись на снегу топоры и рогатины. Женщины замолчали. С робостью и любопытством смотрели они на подходившего Торопку.
«Здоров будете? Можно ли к вам положить еще одну девушку?»
«Иди, иди к нам. Ты откуда?»
«Из-под Рязани».
«Поболезнуем и о ней.
Вместе с нашими семеюшками похороним, как сможем, без домовины. Две женщины встали, пошли за торопкой. Они перенесли вишнянку, положили ее рядом со своими покойниками. Торопка сидел на снегу и слушал, а женщины продолжали петь то вместе, то по очереди. «Ты растимая тоска травой незнаемой, процветай да всяким разным цветочками. Мимо людушки бы шли да любовались, шли бы старые старушки порасплакались, стогодовы старики да поужахнулись». Бесшумными шагами подошел к сидевшим Хаджи Рахим. Он приблизился так тихо, что женщины вздрогнули и замолчали. Он сделал приветственный знак, приложив руку к груди, кустам и колбу.
«Крестится по-ихнему», — сказал чей-то голос.
«Кто такой?»
«Это знахарь татарский», — отвечал Торопка. «Святой, вроде как юродивый. Всех без отказу лечит, что своих, что наших, и ничего зато не спрашивает».
Хаджи Рахим долго стоял, опершись на посох, и неподвижными глазами смотрел на лежавших покойников. Он стоял так долго, что женщины, переглянувшись, начали снова заунывно петь. Пегаш, поджав хвост, осторожно подошел сзади к чужому знахарю и обнюхал полы его одежды. Потом равнодушно отошел в сторону и, свернувшись, лег в ногах у Торопки. Хаджи Рахим повернулся и поднял руку. Его черные глаза блестели, отражая огоньки костра. Певшие затихли. Он говорил горячо, вставляя русские слова. Женщины, раскрыв рты, внимательно слушали.
«Вишь, чего он говорит? И не понять, ученый!» — зашептали женщины.
А татарский знахарь снова повторил рукой приветственный жест и медленными шагами удалился в темноту. Глава 17. Остановка близ Игнач Креста. Пишет Хаджи Рахим.
«Я видел смерть вокруг себя. Копье, меч и стрелы пока меня пощадили. Но я знаю, что острие несчастья продолжает висеть надо мной и поразит в тот миг, когда я менее всего буду ждать его».
При тусклом свете бледного полумесяца Хаджи Рахим пошел лесной дорогой, где проехали тысячи татар. Кони измололи снег, ноги скользили и проваливались. На перекрестке дорог Хаджи Рахим услышал свое имя. Кто-то звал его. Показались четыре всадника. Один держал в поводу его пятнистого барсика. Это были Арабша и татарские воины. Арабша сошел с коня, поцеловал руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам.
«Я твой мюрит и не смел оставить тебя в час бедствия. Твой конь скакал без всадника между монгольскими отрядами. Джихангир заметил и узнал его. Он приказал мне вернуться и разыскать твое тело. Урусуты, конечно, зарезали бы тебя, если бы ты им попался».
«Урусуты — такие же люди, как и мы все», — сказал Хаджи Рахим. «Я помогал раненым урусутам и слушал их погребальные песни. Они не сделали мне зла. Рука судьбы и добрый друг снова вытащили меня из колодца несчастья».
Арабша придержал стремя и помог Хаджи Рахиму сесть на пятнистого барсика. Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатой северной урусутской столицы Новгорода. Но к полудню идти вперед уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались по брюху в рыхлый снег. Ростепель обращала еще недавно крепкие дороги в набухшие бурные потоки. Кони падали. Всадники, подымая их, выбивались из сил. Проводники из пленных урусутов говорили, что дальше дорога будет еще хуже, что на 50 дней всякая езда по дорогам прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечет в море. Батухан был в ярости. Он сам зарубил урусута, который громко смеялся, широко раскрывая рот при виде проваливавшихся в болото воинов. Батухан говорил: «Для смелого и упорного нет преграды. Проводники нарочно завели нас в эти болота, чтобы погубить. Но мы будем сильнее и хитрее их. Мы доберемся до славного торговли богатого Новгорода». Воины стали громко роптать. На одном перекрестке, где был вкопан высокий в три человеческих роста деревянный крест, войско остановилось. Татары сошли с коней, чтобы дать им передышку. Субудай-Богатур посоветовал обратиться к богам-покровителям,
и призвать шаманку Киренкей-Задан. Она подъехала на небольшой черной лошади, обросшей за время морозов густой лохматой шерстью. Увидев Батухана, шаманка стала бить в бубен, прыгать в седле и выкрикивать слова молитв и заклинаний.
«Скажи, служительница заоблачных богов», — спросил Батухан, — «идти ли мне вперед? Будет ли мне в Новгороде удача, или я там погибну? Спроси у небожителей».
Киренкей-Задан с медвежьей шкурой на плечах и в колпаке с нашитыми птичьими головами соскочила с коня, приплясывая и ударяя в бубен, забегала по кругу и вдруг в несколько прыжков бросилась к одинокой высокой сосне, стоявшей на поляне.
«Я поговорю с облаками, посмотрю вдаль!» — кричала она. «Боги все знают, боги все скажут!»
Шаманка ловко вскарабкалась на верхушку сосны и стала раскачиваться. Сосна постепенно склонялась в сторону. Монголы закричали: «Берегись, слезай скорее!» Сосна наклонялась все быстрее и, наконец, рухнула. Шаманка упала в снег, пробила лед, бывший под ним, и погрузилась в мутную воду. Она барахталась, засасываемая черной вязкой топью.
«Арканы! Бросайте ей арканы!» — кричал
Субудай-Богатур. Он отстегнул от седельной луки аркан и ловко бросил его левой рукой. Конец не достал до шаманки. Субудай стал снова наматывать аркан и направил коня ближе к гибнущей Киренкей-Задан. Саврасы осторожно шагал, погружаясь по колено в снег. Субудай снова бросил аркан, и конец его хлестнул шаманку по голове. Она ухватилась за аркан рукой, продолжая погружаться в черную грязь. Конь Субудая сделал еще шаг вперед и вдруг тоже провалился. Субудай, пытаясь соскочить с коня, откинулся назад, но лед трескался. Конь быстро опускался, ударял ногами и вязнул еще более. Монголы завопили: «Непобедимый тонет! Скорее на помощь!» Несколько монголов с разных сторон с опаской приблизились к тому месту, где тонул старый полководец. Черные арканы мелькнули в воздухе и захлестнули поднятую руку и шею Субудая. Монголы напрягались изо всех сил, таща своего начальника. Арканы натянулись, как струны. Субудай кричал: «Спасите коня! Спасите моего Саврасова!» Монголы выволокли Субудая на дорогу. Его конь провалился по шею. Голова, фыркая, еще несколько мгновений подымалась над болотом. Саврасый заржал отчаянным человеческим криком. Голова исчезла. Никаких следов не осталось от двух жертв жадного болота. Только круглый бубен плавал на поверхности страшного черного окна, где навеки скрылись шаманка и верный конь Субудая. Монголы с трудом удерживали вымазанного грязью Субудая, который порывался броситься к коню и кричал: «Саврасый! Ты всегда выручал меня из беды! Ты всегда был мудрым советником! Как я останусь без тебя, Саврасый? Проклятая урусутская земля!» Старые монголы, сойдя с коней, обступили тесным кольцом своего начальника и, навалившись, пригнули его к земле. «Сиди так и больше туда не смотри. Здесь проклятое место. Урусутские черные мангусы искали кровавой жертвы. Они проглотили смелую Киренкей-Задан. Они сгубили твоего мудрого, неутомимого коня. Здесь мы должны остановиться и повернуть назад. Видишь этот большой деревянный крест? Его урусуты ставят на могилах своих шаманов. Здесь уже погибло немало путников от руки разбойника Игнача, который бросал убитых им в болото. Скажи Джахангиру, что не надо нам богатого Новгорода. Повернем назад. Другие кони преданно послужат тебе. Выбирай любого».
Субудай-Богатур тряхнул плечами, отбросил монголов и встал. Не оглядываясь на болото, он сел на ближайшего коня и подъехал к Батухану. Джахангир стоял, держа в поводу своего серого в яблоках жеребца, потемневшего от пота и налипшей грязи, и кормил его коркой черного хлеба. Субудай-Богатур сошел с коня и сел на корточках у ног Батухана. Тысячники стали кругом тесной толпой. Все молчали, жадно прислушиваясь, что решат их начальники. Батухан сказал: «До сих пор не было ничего, что могло бы удержать меня. Мое войско прошло через пустыни, переплыло многоводный Итиль и другие большие реки.
Теперь урусутские злые мангусы хотят погубить всех моих воинов, когда реки разольются и обратят дороги в озера. Я поворачиваю назад. Мы едем отдыхать в кипчакские степи. «Назад, в степи!» — закричали монголы. Радостный клич пронесся по всему войску, растянувшемуся по черной, разрытой дороге.
Глава 18. Затушить костер неповиновения. За честь нашей Родины я не боюсь. А если б над нею беда и стряслась, потомки беду перемогут. Алексей Константинович Толстой. Змей Тугарин. Пишет Хаджи Рахим. Рука с трудом повинуется, излагая печальные и в то же время славные страницы. Татарское войско несколькими потоками двинулось из урусутской земли назад в кипчакские привольные степи. По пути татары захватывали и уничтожали города, грабили и сжигали села, убивали жителей. Были разрушены Торжок, Тверь, Волок, Дмитров и другие города. Татары ничего не жалели, ничего не берегли, не рассчитывая поселиться здесь. Пусть помнят урусуты татарскую грозу. Кормов не было. Кони исхудали и дохли. Им приходилось идти по размытым, вязким, топким дорогам. Встречные речки раздулись после снежной зимы. Где нельзя было найти бродов, приходилось перебираться вплавь. Ослабевшие кони тонули, не справляясь с быстрым многоводным течением. Повсюду по дорогам валялись сани, нагруженные облезлыми шубами, окровавленными одеждами, мешками, набитыми старыми изношенными сапогами без подошв, тряпками, битой посудой, треснувшими деревянными мисками, пересохшими хомутами и сиделками, всем, что попадалось под цепкую татарскую руку. Все это везли отобранные у крестьян лошади. Для огромной, прожорливой татарской орды не хватало ни сена, ни зерна. Голодные, тощие, с выпиравшими ребрами кони с трудом тащили сани. На раскатах запрокидывались кверху ногами, не имея сил подняться. Пленные мужики старались поднять коней, кто за хвост, кто за плечи, и плакали, видя, как беспомощно лежат их кормильцы, обессиленные от голодухи. Монголы посвистывали и равнодушно бросали целые обозы. Часть татарских войск задержалась у крепости Козельска, обычно бойкого и шумного сторожевого поста урусутов на границе Половецкой степи. Над татарскими войсками здесь начальствовал Гуюк-хан. Ему хотелось прославиться громкими победами, но его все время опережали другие военачальники. Осада Козельска затянулась. Жители, вооруженные короткими мечами, отчаянно дрались, делали ночные вылазки, убивали отдыхавших татар и смело сбрасывали тех, кто пытался взобраться на крепостные стены. Гуюк-хан видел, что татарские отряды проходили мимо, отправляясь в кипчакские степи. Его воины тяготились трудной осадой, стремясь поскорее уйти из урусутских болот в приволье дикого поля. Гуюк-хан решил снять осаду. Об этом узнал Батухан и сейчас же примчался. Он обложил город тесным кольцом своих непобедимых. Бешеные Субудай-Богатура загородили отступление отряду Гуюка и погнали его обратно к стенам Козельска. Город принадлежал малолетнему князю Василию. Защитники города бились упорно и резали татар. Захваченные в плен воины говорили: «Наш князь младенец. Мы верные сыны Родины и будем драться до последнего. Мы умрем, если нужно, чтобы оставить по себе в мире добрую славу». 49 дней стояли татары под Козельском и не могли ничего поделать с мужественными защитниками города. Ни уговоры, ни обещания, ни угрозы не могли поколебать твердости жителей. Наконец, под ударами стенобитных машин стены Козельска были проломаны. Горожане пошли в ножи. Они дрались с бешенством отчаяния. 4000 татар пали в один день. Рядом с ними полегли защитники Козельска.
Батухан приказал вырезать всех без жалости, не оставив ни жен, ни младенцев. «Злой город», — сказал он. «Надо стереть его с лица земли. Если я оставлю без наказания этих дерзких разбойников, здесь будет тлеть постоянный костер неповиновения и тайных заговоров. Тогда и Булгары, и Мордва, и Рязань, и Владимир, и прочие 100 городов все начнут точить рогатины, чтобы ударить мне в спину, когда я поведу войска дальше на запад. Пусть знают злобные урусуты, что никто не останется без наказания за сопротивление моей священной власти, утвержденной великим потрясателем мира Чингисханом. Если урусуты хотят жить и дышать, они должны мне почтительно покориться».
Нукер и Батухана искали повсюду в пылающем городе маленького князя Василия, но найти его не смогли. Некоторые уверяли, что младенец утонул в крови. Не задерживаясь более ни на один день, Батухан повел войско в кипчакские степи. На месте шумного, людного города Козельска были груды золы и каменных обломков. Позади оставалась урусутская земля, покоренная, разгромленная, умирающая.
«Страна урусутов никогда больше не залечит своих ран, никогда не встанет на ноги. Такова моя воля», — сказал Батухан.
Глава 19. Опять степи. Пишет Хаджи Рахим. «Лучшее благо — немедленное. Высшее счастье человека — иметь юрту на родине близ светлого ручья. А кто без конца скитается по чужим странам, тот погибает без снисхождения».
Монгольское войско непрерывным, широко разлившимся потоком подвигалось на юг через кипчакские степи. Солнце раскрыло свои бирюзовые дверцы, и ослепительное и горячее смотрело с небес на широкую равнину, по которой ехали всадники, довольные и веселые, распевая песни бесконечные и однообразные, как степные дороги. Взлохмаченные, истощенные кони жадно тянулись к первым зеленым побегам степной травы. Порывы весеннего ветра доносили аромат вереска и полыни, который сменялся острым запахом тления отвалявшихся повсюду растерзанных зверями трупов. Отлоги и увалы сменялись долинами, где еще белели сугробы тающего снега и поблескивали недолговечные весенние озерки. Над ними носились тучами утки, отливающие серебром лебеди и гуси. Отряды делали остановки, удаляясь один от другого, выбирая места с лучшими кормами. Батухан потребовал свежих коней. Покорные половецкие ханы пригнали табуны отборных коней и кобылиц. В одном из табунов находился белоснежный жеребец Акчиан, на котором Батухан двинулся в поход. Щадя нежного арабского аргамака, Джихангир после взятия Рязани поручил половецким ханам беречь его. Они старательно исполнили Батыеву волю. Батухан пересел на горячего серебристого Акчиана и с охранной сотней непобедимых и небольшой свитой поехал вперед, к заранее выбранному месту на берегу степной речки. В долине, окруженной старыми курганами, был поставлен золотисто-желтый шатер. Возле него снова появились шатры 7 ханских жен. Джихангир поочередно заходил в каждый шатер, начиная с самой почтенной старшей жены. Он оставлял каждой жене подарки — браслеты, ожерелья, перстни, куски оксамита и шелка. Жены пытались задержать его просьбами и воплями, но Батухан, не слушая их,
дошел до седьмого шатра своей младшей звезды, Атхан Юлдус, где пожелал пить кумыс, привезенный кипчакскими ханами. Около входа в шатер стояли, почтительно преклонив колено, большой тучный Ли Тунпо, великий строитель стенобитных орудий, и молодой нарядный Мусук Тайджи. Китаец был в просторной шелковой одежде, расшитой золотыми драконами, в маленькой синей шапочке с длинным павлиньим пером, сдвинутой на затылок. Молодой брат седьмой звезды блистал алмазами на пестром индийском тюрбане, золотым поясом и кривой дамасской саблей. Лицо Джихангира оставалось невозмутимым, когда он бросил на обоих беглый взгляд. «Я вызвал тебя, великий строитель Ли Тунпо. Под охраной вот этого храброго воина и сотни нукеров ты поедешь на реку Итиль, к тому месту, где переправлялось мое войско. Там находится заколдованная гора Урака. Ты проедешь вниз по реке Итиль и осмотришь ее берега. Найди место, где наиболее достойно можно построить мой походный дворец. Я хочу, чтобы к ступенькам его могли приставать морские корабли, чтобы с крыши дворца были видны родные степи, чтобы невдалеке зеленели луга с травой, любимой кобылицами. Дворец не должен стоять на открытом месте, где на него могли бы напасть степные разбойники. Поэтому разыщи остров, омываемый рукавами реки».
«Слушаю и повинуюсь», — отвечал Ли Тунпо.
«Мой дворец будет сердцем и головой вселенной. Мои приказы, как быстрые стрелы, полетят во все стороны. Я буду назначать великих каганов в Каракоруме. Буду сажать своих баскаков в городах покоренных народов. Моей воле подчинятся земли Востока и Запада. Тогда исполнится порученный мне завет великого Чингисхана».
«Слушаю и повинуюсь», — повторил Ли Тунпо.
«Так будет», — сказал Субудай-богатур. «С крыши золотого дворца ты набросишь аркан на шею вселенной и затянешь его могучей рукой».
Батухан остановил свой взгляд на загорелом мрачном лице Мусука.
«Ты будешь начальником сотни, которая должна охранять строителя Ли Тунпо. Когда он найдет место для постройки дворца и возведет первую сторожевую башню, ты отправишь ко мне гонца, и я приеду сам. Дворец должен быть лучше всех дворцов, какие когда-либо строились на подносе вселенной».
«Понимаю и повинуюсь», — сказал Мусук.
«Выезжайте сегодня же», — добавил Батухан и вошел в шатер.
За ним последовали любимый брат Джихангира Орду, непобедимый полководец Субудай-богатур и летописец Хаджи Рахим. Юлдус-хатун, в шафрановой одежде, расшитой золотыми цветами, бледная, с расширенными глазами, встретила Батухана. Она опустилась на колени, пала ниц и поцеловала красный шагреневый сапог Батухана, снятый с убитого камаза Гюрга. Китаянка Илахе подняла шатавшуюся Юлдус и помогла ей дойти обратно до замшевых подушек.
«Маленькая хатун нездорова», — сказала китаянка. «Она очень горевала, не получая долго известия от ослепительного. Ей сейчас трудно ходить, она ослабела. Нужны опытные лекари, которые вернут ей силы».
«Это неверно», — возразила тихо Юлдус, опустив глаза. «Увидев целым и невредимым моего повелителя, я могу снова и работать, и петь, и рассказывать сказки».
Батухан опустился возле Юлдус на ковер. Вошедший Баурши подал ему сверток в зеленом шелковом платке. Батухан высыпал на ковер драгоценности, отобранные в урусутских городах. Золотые нательные кресты, иконки, ладанки, серьги, ожерелья, браслеты и другие красивые безделушки. Китаянка поочередно брала каждую вещь и показывала ее своей госпоже. Юлдус смотрела равнодушно и говорила:
«Благодарю тебя, великий Джихангир. Все очень красиво. Я недостойна твоей милости».
Лицо Юлдус, набеленное с длинными нарисованными до висков темно-синими бровями, оставалось грустным и потухшим. Она оживилась, только увидав небольшое серебряное зеркальце. Она взяла его в руки, внимательно посмотрела на блестящую полированную поверхность.
«Вот какая я стала теперь.
Раньше, когда я целые дни ходила в степи, у меня был золотистый загар».
«Ты можешь и теперь ходить без этих китайских мазей, которые накладывает тебе на лицо искусное Илахэ», — отвечал Батухан. «Может быть, у тебя имеются какие-нибудь желания? Скажи их мне».
«У меня одна просьба. Для тебя она ничтожна. В твоем отряде едет старик. Из-за его неприятного лица я часто слабею. Прикажи, чтобы он уехал обратно в Сыгнак. Тогда моя душа станет спокойной».
«Если у этого старика дурной глаз, и он призывает на тебя болезни, я прикажу его утопить в ближайшей луже. Как имя этого старика? Где найти его?»
«Нет, не делай ему зла. Будь великим, будь щедрым. Подари ему 4 коней, покрытых коврами, но прикажи, чтобы он, не замедлив ни на один день, уезжал на родину. Зовут его Назар Керезек. Он сопровождает непобедимого Субудая Богатура и стережет его будильного петуха».
«Понимание и повиновение», — сказал Субудай Богатур. «Желание от хан Юлдуз для меня повеление. Я отпускаю старика вместе с петухом, верблюдом и 2 кэджаве. В них он может увезти домой ту святую добычу, которую он собрал в урусутских городах».
Глава 20. Цена предательства. В юрту вошел князь Глеб и окинул всех пытливым взглядом. Батухан казался довольным. Субудай Богатур был менее суров, чем всегда. Князь Глеб согнулся, подполз к Батухану, поцеловал перед ним землю. Батухан смотрел в сторону. Князь Глеб ждал на коленях. Наконец Батухан взглянул на него.
«Чего ты хочешь, Каназ Галиб?»
«Ты великий, ты щедрый. Помоги своему верному рабу».
«Что тебе нужно?» — повторил Батухан, поморщившись.
«Ослепительный, я преданно служил тебе во время твоего великого похода. Теперь непобедимое твое войско возвращается в родные степи».
Князь Глеб замолчал, стараясь заглянуть в неподвижное лицо Джахангира.
«О чем же ты просишь?»
«Прикажи мне снова служить тебе».
Батухан молчал. Князь Глеб продолжал смелее.
«В цветущих твоих степях я тебе не нужен, но на русской земле я буду тебе очень полезен. Будь милостив. Назначь меня в Рязань твоим баскаком. Вспомни мою преданную службу».
Князь Глеб, ища поддержки, взглянул на Субудай-Богатура. Тот сидел неподвижно, с непроницаемым лицом, смотря в землю немигающим глазом. Елдус-Хатун отвернулась. Батухан заговорил.
«Кто предает свою родину, тот человек ненадежный. Ему нельзя верить, он изменит и господину».
«Я был верен тебе», — с отчаянием воскликнул князь Глеб. «Я оказал тебе важные услуги. Я открыл, где находился лагерь князя Георгия».
«Так».
«Вспомни, я сам добровольно пришел к тебе».
«А куда тебе было идти? Урусуты прогнали тебя, кипчакские степи стали покорны мне».
«Но...»
— Батухан повернулся к Субудай-Богатуру.
«Мой мудрый советник, ты обещал рассказать о борьбе моего великого деда с храбрым Ван-ханом».
Точно проснувшись, Субудай-Богатур поднял голову и взглянул пристально на молодого Джахангира. Он начал ровным, спокойным голосом.
«Бессмертный воитель, твой славный дед воевал с владыкой караитов Ван-ханом. Могучее и сильное племя было покорено. Но смелый Ван-хан не сдавался. Собрав своих последних храбрецов, он защищался, как волк. Это был могучий, смелый враг. Твой великий дед уважал его храбрость».
«Что же было дальше?»
«Воины Чингисхана одерживали победы. Нельзя было противиться им. Ван-хан был окружен. Он потерял последних нукеров и бежал с 2 слугами».
Батухан слушал внимательно и кивал головой. Елдус-Хатун придвинулась ближе, и Лахэ взволнованно прижала руки к груди. Князь Глеб обводил всех злобным взглядом.
«Славный Ван-хан спасся?»
Субудай-Богатур засопел.
«Нет, ослепительный.
Желтоухие собаки и его слуги предали его. Во время сна они подкрались к своему господину, убили и принесли его голову великому Чингисхану.
Все молчали. Субудай-богатур продолжал.
Подлые собаки ждали милости великого воителя. Но он разгневался. Когда Ван Хан был могущественным и сильным, вы служили ему. Когда он в несчастье доверился вам, вы воспользовались его горем. И мудрый Чингисхан приказал сломать предателям спину.
Батухан медленно повернулся.
«Ты слышал?»
Князь Глеб уцепился за ноги Джихангира. Батухан оттолкнул его.
«Ты говоришь, что служил мне? За это тебе давали золото. А за предательство следует наказывать. Могу ли я доверять предателю?»
Батухан покосился на серое, помертвевшее лицо Глеба.
«Достойный человек не боится смерти».
«Ослепительный, прости, сжалься!» — бормотал князь Глеб.
Маленькая дрожащая ручка легла на темную сильную руку Батухана.
«Хорошо, живи!»
Князь Глеб бросился целовать красные сапоги Батухана.
«Уходи!» — сказал резко Джихангир. «Рабша, прикажи нукерам увести каназа из лагеря в степь!»
«Куда же я пойду?» — закричал князь Глеб. «У меня больше нет родины!»
Батухан отвернулся. Два нукера вытащили отбивавшегося Глеба.
Рабша с непроницаемым, спокойным лицом опустил за ним тяжелый дверной полог.
Глава 21. А Русь-то снова строится. В марте в Перуновом бару было безлюдно и тихо. Ратники, ушедшие по призыву рязанского князя, как доходили слухи, бились и под Суздалем, и на Берендеевом болоте, и на берегах Сити и Малоги. Вернутся ли? Вороги немилостивые никого в живых не оставляют. На месте сгоревших изб, разгромленного татарами селения, остались только глиняные печи и груды черных обугленных обломков. Только несколько крайних к озеру избенок сиротливо прижались друг к другу. Там ютились оставшиеся в живых ребятишки. Их пестовала жена Звяги, еще более исхудавшая, и две бездомные старухи. Они каждый день проверяли в озере мережи и приносили линей и карасей. Тем все и кормились, да еще коржиками, спеченными из мекины и толченой сосновой коры. Весеннее яркое солнце растопило снега, завалившие вековые леса. Вокруг Перуного бора нельзя было ни пройти, ни проехать. Птицы налетели дружными стаями, свистели, перекликались. Пестрые дятлы долбили стволы и почирикивали «чок-чок». В начале апреля на лодках переехали озеро первые сбеги. Они говорили старухам-рыбачкам в полголоса, точно все еще боялись, что их услышат татары.
Много их еще бродит по дорогам, но, кажись, главная их сила ушла в дикое поле. Теперь последние отряды татар потянулись туда же. А мы хотим к вам пристать. Здесь жито сеять, не откажите, тут нам любо. И от больших дорог подальше, и тихо, и рыбка в озере поплескивает. Наши яровые взойдут, и никто уже нашего хлебушка не отберет.
Понемногу стали прибывать еще сбеги. Когда спали весенние воды, подсохли дороги, приплелись также первые кони, заморенные, взъерошенные, но они приволокли сохие бороны. В Перуновом бору стало веселее. Застучали топоры, перекликаясь с малиновками, дятлами и грачами. Длинными рядами вырастали белые срубы из еловых лисин. Откуда-то прибежали лохматые собаки и тявкали днем и ночью. О татарах было все менее слышно. Мужики судили и рядили, что дальше будет. Все думали, что татары отхлынут в дикое поле, как раньше делали половцы, и назад на Русь не вернутся. Пришла высокая, худая, как скелет, женщина. Она подталкивала упиравшуюся, такую же отощавшую корову. Все кости выпирали. Бабы окружили рыжую корову, покачивая головами, а владелица коровы не унывала. «Моя кормилица будет.
На весенних травах поправится. Я здесь все места знаю, где какая трава растет.
Разве здешняя?
А то как же. Вон, печь от моей избы. С измоледства я здесь выросла.
Да ты поди, Аполлониха!
Закричала вдова Звяги и выбежала из толпы. Обе женщины, обнявшись, плакали навзрыд.
«Куда твоя краса подевалась, Аполлониха?» —
причитала одна. Другая всхлипывала.
«А где твой семеюшка? Поди лежит где-нибудь под ракитой».
Они расспрашивали о всех ушедших с погоста на ратное дело, но рассказать толком ничего не могли.
Савелия, говорят, убили на реке Сити. В аул увидели среди сторонников под Суздалем. Торопка лихим удальцом стал, да и его поди уложила татарская стрела.
В мае на погост явился пеший Торопка. Целый и невредимый, только вырос очень и стал костлявый, давно не ел. Стал он всех расспрашивать про своих родителей, живы ли, где искать следов их. Рассказал про себя, что был у него лихой татарский конь, да погнались за ним встречные басурманы. Перепрыгнул конь овраг, сорвался, сломал ноги. А сам Торопка едва спасся. Заполз в валежник, татары его и не нашли. В тот же день приехал на половецком коне лихарь Кудряш. Узнав от Торопки о гибели Вишнянки, он бросился с коня на землю и долго бился и кричал. Старухи над ним причитали, отливали его водой, а лихарь твердил: «Для кого мне теперь жить? Без дочки свет мне стал не мил». Потом он долго лежал тихо, точно думал о чем-то. Встал и спокойно и твердо сказал Торопке, сидевшему рядом на земле: «Послушай, малец, вот что я узнал. Татарская сила ушла, но в больших городах остались татарские отряды. За нашими мужиками присматривать, чтобы мы не ворошились. Новый князь Владимирский Ярослав Всеволодович прибыл в Переяславль, свою вотчину. И сказывали мне, что он собирает дружину. Я обещал князю привести надежных молодцов».
Кругом стояли ребятишки и, засунув пальцы в рот, дивились на лихаря, на его половецкие пестрые шаровары и половецкий колпак.
«Видишь, ребят малы, их еще надо поднять и прокормить. А отцы все в боях полегли. Теперь долго мы будем с татарами разговоры разговаривать и тяготы нести, как покоренные. А потом за все рассчитаемся». Так сам князь Ярослав Всеволодович дружинникам говорил.
«Я пойду с тобой», — решил Торопка.
Оба вскоре покинули Перунов бур. Они направились просекой и долго слышали в притихшем перед грозой зеленом бору, как на погосте перестукивали топоры и кричали бабы, укладывая лисины на новые срубы. Лихарь остановился, указал рукой в сторону Перунова бора, откуда доносился стук топоров, и сказал: «А Русь-то снова строится».
Глава 22. На далекой родине. Старый Назар Керезек уехал из Арьги Батухана вместе с толпой раненых кипчаков и уйгуров, желавших вернуться на родину. Они поехали обратно той же дорогой, по которой прошел Батухан, и через 4 месяца в начале осени прибыли в Сыгнак. Женщины города и окрестных кочевий давно уже стояли на дорогах, ведущих с запада, поджидая своих близких. Старая Кыз-Тугмас, жена Назара Керезека, стояла возле своей юрты вместе с маленьким сыном Турганом и 4 невестками. Они напряженно всматривались в загорелые до черноты лица подъезжающих всадников. К юрте подошел величественной ханской походкой высокий желтый верблюд
за которым следовали 4 оседланных коня, покрытые коврами. На верблюде важно сидел в кеджаве незнакомый старик в нарядном парчевом халате, бобровой круглой шапке, походившей на посланника неведомой страны. В руках он держал длинноногого петуха. Вдруг мальчик Турган воскликнул. «Да это Тату!
А братьев нет!»
Кызтугмас и ее невестки подняли отчаянные пронзительные вопли, на которые сбежались все обитатели кочевья. Всех поразили пустые седла на 4 конях и привязанные сверху кривые мечи сыновей Назара Керезека. Невестки бросились к коням, взяли их под уздцы и с горьким плачем повели к своим юртам. Кызтугмас упала на сырую землю, скребла ее ногтями и рвала на себе седые волосы. «Мои сыновья, где мои сыновья? Кто мне их вернет?» Назар Керезек сошел с верблюда на землю и торжественно сказал жене.
«Да живет твоя сереброкудрая голова после твоих 4 сыновей-удальцов!»
И старик закрыл глаза парчевым рукавом. Вдруг Кызтугмас приподнялась и спросила.
«А где мой сын Мусук? Ты слышал ли о нем?»
Назар Керезек молчал, сдвинув брови, точно что-то вспоминая. Затем он провел рукой по седой бороде и сказал важно.
«Имя Мусуку я дал, а долгую жизнь пусть даст ему Аллах!»
Подошли соседки, подняли Кызтугмас и отнесли в юрту. Они старались утешить ее, как могли, пели жалобные песни, рвали на себе одежды и царапали щеки, оплакивая 4 кипчакских удальцов-батыров — Демира, Бурибая, Янтака и Клычнияза, погибших в великом походе на запад.
«А где твоя священная добыча?» — спрашивали соседи. «Моя добыча? Да, где она? Вот, хан Баяндер имеет теперь много новых рабов, и они ведут большой караван верблюдов, нагруженных его священной добычей. А я... ведь я не хан!»
Вечером после плова, в котором был сварен длинноногий будильный петух, Назар Керезек сидел на конской попоне у двери старой юрты. Вокруг теснились кипчаки и жадно слушали рассказ Назара Керезека о диковинных народах, живущих за многоводной рекой Итиль, покоренных смелым молодым полководцем Батуханом, сыном Джучи, внуком священного воителя, великого Чингисхана.
Много монгольской крови пролилось и на пашнях урусутов, и в их дремучих лесах, и в кипчакских привольных степях. Еще более пролилось крови мирных народов, сопротивлявшихся беспощадному войску кочевников. Все это делалось для величия и ужаса монгольского имени. Возвращением в кипчакские степи закончился первый поход Джихангира Батухана для завоевания земель булгар, урусутов, буртасов и других северных народов. Но этим не ограничились грозные замыслы молодого полководца, внука Чингизова. Пробыв 2 года в кипчакских степях и поправив истощенных походом монгольских коней, Батухан со своей огромной ордой предпринял новое, еще более потрясающее нашествие на запад. Сперва на златоверхий урусутский город Кивамень, а затем дальше на вечерние страны, обрушив на них ужас и смятение. Однако обо всем этом мною написано в другой книге. К ней я отсылаю любознательного читателя, пожелав ему мирной и долголетней жизни, без тех страданий, которые приносит народам пожар бушующей войны. Выписка из путевых заметок Хаджи Рахима.